Радио Прага. Новости.
«Шкода Ауто» на 2 недели приостановила производство в России. Депутаты отложили рассмотрение ассоциативного соглашения между Евросоюзом и Украиной. День чешского пива пивовары встретят во всеоружии. Младоболеславский завод «Шкода Ауто» приостановил производство в России, в частности в Калуге и Нижнем Новгороде, на 2 недели, так же, как и крупнейший автопроизводитель в Европе концерн Volkswagen, который включает в себя «Шкода Ауто». Обновление производства планируется с понедельника, сообщает газета «Ледове новини». Доля младоболеславского завода, несмотря на ситуацию в России, в общем объеме тамошнего рынка в межгодовом сравнении в июле возросла более чем на 34% и достигла 4,2%. В течение 7 месяцев нынешнего года «Шкода Ауто» поставил российским заказчикам 49 100 автомобилей. Депутаты Нижней палаты чешского парламента пока отложат в сторону соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Министр иностранных дел Лубомир Зауралек согласился с тем, чтобы парламент исключил рассмотрение этого базового документа из повестки нынешнего заседания. Депутаты к вечеру будут обсуждать, к примеру, принятие законодательной нормы, которая позволит закрытие военного уезда Берды и уменьшение других территорий, используемых военными для учебных целей. В повестку включены и вопросы упразднения медицинских взносов у врачей и в аптеках в размере 30 крон, это около 1 евро. Британская полиция на юго-западе Великобритании на этой неделе освободила 8 чехов, которых против их воли заставляли работать на группу 8 лиц из Восточной Европы, информирует портал Plymouth Herald. СОУК. Чешское посольство в Лондоне информировано о событии. Однако ни английские полицейские, ни сами пострадавшие в посольство по этому поводу не обращались. Пресс-секретарь дипмиссии в среду сообщил чешскому информагентству, что только за текущий год посольству пришлось решать 25 подобных случаев. Группа чехов, видимо, стала жертвой мошенников, посуливших ей выгодную работу в Британии, где у чехов, однако, отобрали документы и принудили работать за чисто символические деньги или вообще бесплатно. В операции по освобождению чешской группы участвовало порядка 100 стражей порядка. Чешские пивзаводы по случаю Дня чешского пива, который будет проводиться во второй раз, сварят специальные сорта пива. В некоторых пивных посетители смогут встретиться также с пивоварами, продегустировать специальное меню или посетить пивоваренное предприятие. В мероприятии в нынешнем году примет участие более 4000 пивных. К торжествам присоединятся, например, 615 пивных, где наливают пиво с Миховского завода «Старопрамен». Их гости смогут отведать специальное полутемное, нефильтрованное и непастеризованное пиво «Вирочный гранат», «Юбилейный гранат» лимитированной серии. Сварено 500 гектолитров, плотностью 14,5 градусов. Побеседовать с мастерами пивного дела можно будет в частности в пивных, где продается пиво, произведенное группой принадлежащих Heineken компаний в Устье-на-Эльбе, Брно и Праге. Делегация в составе примерно 50 предпринимателей будет сопровождать гувернера китайской провинции Хубэй с востока центральной части Китая в ходе его визита на Высочину. Визит, организуемый гетманством совместно с торгово-промышленной палатой края Высочина, состоится с 19 по 21 октября. Гости обсудят с потенциальными чешскими партнерами возможности сотрудничества в экономической области, а также в сфере здравоохранения и образования. Заинтересованность китайской стороны в развитии сотрудничества с государствами Восточной и Центральной Европы является сверхстандартной, сообщил чешскому информагентству заместитель гетмана Высочины Либор Йоукл. Цель запланированного визита – подписание меморандума о сотрудничестве, презентация Высочины с акцентом на ее туристический потенциал и установление прямых контактов представителей предпринимательской миссии с предприятиями, работающими в регионе Высочины. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Ларета Вашкова.
В эфире «Радио Прага», в студии вас приветствует Антон Каймаков. Массового переселения волынских чехов на историческую родину не предполагается, для этого нет причин. Прихода вируса Эбола в Чехии не ждут, но к нему готовы. В рубрике вас ждет интервью с хозяином пивоварни «Бернард». Об этом в программе «Радио Прага». Глава чешского МИДа Любомир Заурало специально отправился в Украину, чтобы ознакомиться с актуальными условиями жизни волынских чехов, чью репатриацию на историческую родину в минувшую пятницу поддержал президент Чешской Республики Милош Земан. Речь шла о 40 семьях. Встретившись с земляками в Житомире, где проживает самая крупная чешская диаспора в Украине, глава чешской дипломатии, однако, не получил ни одной конкретной просьбы о переселении. Массовой репатриации не готовится, так как для этого нет причин. В Украине проживает порядка 5000 чехов, более всего именно в Житомире. Раньше это была пятая самая многочисленная национальная диаспора в городе, но сегодня это уже не так. Однако семьи все равно удерживают связь со своей исторической родиной. Говорят по-чешски, хотели бы, чтобы у них появился еще один учитель языка. Члены общины знают историю Чешской Республики, поддерживаются традиции, знакомы они и с фольклором. Желали бы украинские чехи и полного отстранения бюрократических формальностей при посещении Чехии. Никто, однако, не высказывает желания переехать на постоянное жительство. В группе сопровождающих министра иностранных дел Любомира Заурало в Житомире был и репортер чешского радио Яромир Марек. В начале года, в марте, просьба о предоставлении помощи при переселении в Чехии имела место. Тогда ситуация казалась весьма драматичной. С течением времени, однако, стало ясно, что Житомир остается в стороне от области военных действий. Все-таки порядка 120 километров к западу от Киева. Когда я беседовал с чешскими земляками, чьи предки переселились в Украину более чем 100 лет назад, то не нашел никого, кто бы стремился к переселению в современную Чешскую Республику из-за ощущения грозящей опасности. Скорее, они удивлялись и не понимали, о чем идет речь.
На мою вопроску се подивовали, что то власне се их там.
Как на месте выяснил Яромир Марек, просьбу о помощи в марте чешскому кабинету направила бывшая председатель общества волынских чехов Житомирской области. В течение истекшего времени она уже успела переехать на постоянное место жительства в Чехию. Нынешний глава упомянутого общества, подчеркивает журналист чешского радио, к данному вопросу возвращаться не хочет. О том, что просьба чешскому правительству действительно была направлена, известно журналисту областного Житомирского радио Елене Логовской. Однако она не видит повода для этого.
Естественно, что я начала выяснять, был ли кто-либо обижен. Обратилась в областное отделение милиции, но оказалось, что никакой угрозы не было.
Об обсуждаемой возможности переселения волынских чехов из Украины я разговаривал и с заместителем главы администрации Житомира. Он заявил, что мог бы понять такое стремление по экономическим причинам. Уровень жизни в Чешской Республике выше, чем в Украине. Однако для переселения по причине угрожающей опасности, подчеркивает он, доводов нет. А я могу эти слова только подтвердить. Комментирует журналист чешского радио Яромир Марек, сопровождавший министра иностранных дел Чехии Любомира Заурало во время его визита в Украину. Медики Южной Моравии провели учебно-тренировочное занятие с целью подготовки к возможному приему больных лихорадкой Эбола. Уже в прошлом году 13 добровольцев создали бригаду под названием «Биогазард», способную с применением изоляционно-ограничительных мер доставить пациента с подозрением на инфекционное заболевание в пражскую больницу на Буловце. Продолжает тему Ларета Вашкова.
Эпидемиологическая обстановка в Чешской Республике спокойная, однако в распоряжении этой команды быстрого реагирования предоставлено более качественное оборудование. Учебно-тренировочное занятие – это первый этап в подготовке отделения скорой помощи в Барненской факультетской больнице в районе Богуница на случай появления в стране пациентов с предварительным диагнозом лихорадка Эбола, от которой пока не существует ни протестированных вакцин, ни лекарств. В ходе подготовки врачи быстро говорят и передвигаются в желтых комбинезонах с черными вентиляторами на спине. Отрабатывается алгоритм действий, направленных на перемещение в данном случае условного больного в специализированную изолированный биочехол, который препятствует попаданию вируса в окружающую среду.
Заищевание пациента против стандартным подминкам очень обтяжное, потому ощущающие...
Осуществить перемещение такого пациента, в отличие от стандартных условий, очень трудно, потому что на руки медиков надеты трое рукавиц, причем одни из них действительно толстые. Все должно быть проведено с максимальной тщательностью, чтобы пациент справился с двухчасовой транспортировкой в пражскую больницу.
Ale musí se to udělat, aby byl pacient spolehlivě zajištěn na dvouhodinovou cestu do Prahy.
Поясняет член биогазарт-бригады Рене Мезуляник. Одна из целей занятия по организации противоэпидемических мероприятий направлена также на координированность действий между пожарными и спасателями. Совершенствуется также и биочехол, или можно еще перевести как биокапсула.
Фирма в современной době працює на основе вилепшении того биокапсула.
В настоящее время производитель дорабатывает детали уже имеющегося изделия, и мы на переходный этап одолжили биочехол у армии Чешской Республики.
Мы си запучили биовак от армады Чешской Республики.
Сообщила замначальника специализированного отделения по преодолению кризисных ситуаций Юго-Моравской спасательной службы Яна Кубалова. Опытом формирования биогазарт-бригады заинтересовались и коллеги из других областей. Брненские же врачи, по словам Арена Мазуляника, готовятся уже к следующему этапу занятий.
Следующие занятия будут направлены на ситуацию вывоза пациента из приемной врача или из квартиры в жилом доме. Мы должны проработать также сценарий на тот случай, если в Брно совершит посадку транспортный самолет с инфицированным пациентом на борту.
С инфекционным пациентом на палубе будем мусить решить пациента с доправного летадла.
Аналогичные выездные медицинские бригады проходят специальную подготовку на случай необходимости принятия незамедлительных мер также в Пльзенском и Либерецком краях.
Что такое Бернард? Марка популярного пива. А кто такой Бернард? Станислав Бернард – это человек, который данное пиво придумал и начал варить. Сложно ли конкурировать с гигантскими пивными компаниями? Что представляет собой пивная культура современной Чехии? И вообще, каково это быть одновременно и человеком, и пивом? Слово Кириллу Щелкову. Разговор напрямую.
Станислав Бернард родился в 1955 году. Во времена социализма преподавал в Институте транспорта. А потом все изменилось. Он решил заняться бизнесом, а именно варить пиво. Сейчас пиво Бернард – одна из самых популярных марок на чешском рынке. Выпускается почти 20 сортов, включая безалкогольное. Бернард – относительно небольшой частный завод. Им не владеют транснациональные компании, банки, финансовые группы. Тем не менее, Бернард успешно конкурирует с гигантскими пивными компаниями. А сам Станислав Бернард признавался в Чехии и менеджером года, и даже человеком века в сфере пивоварения. Господин Бернард, вы помните начало своей новой жизни, когда из преподавателя вы превратились в бизнесмена? Каково это было?
Там был главный Поцит, а главный момент был тем поцит набитая свобода.
Главное чувство, которое я тогда испытывал, это свобода, в которую я особо и не верил. Мы же до 1989 года не могли ничего. Ни заниматься предпринимательством, ни путешествовать. И вдруг бархатная революция. На меня сваливаются возможности делать все. И само это чувство внутренней свободы было настолько сильным, что мне тогда было и особенно неважно, чем именно заниматься. Варить пиво, печь хлеб, делать что-то еще. Я 2 года обо всем этом думал, а в 1991 году сказал себе: «Попробуй, получится или нет. Это же интересно». Мне было уже 36 лет. Если честно, я сомневался в себе и не ожидал, что все получится. Но все сомнения исчезли в тот момент, когда мы уже начали это свое плавание в бизнесе, и уже нельзя было остановиться. Или плыть, или утонуть. К счастью, судьба оказалась благосклонной к нам, и мы не утонули.
К счастью, все указало, что нас на носу дняк ведло, что мы не утопили.
Вас назвали человеком века. Это очень престижно. Вы считаете, что на вашем опыте могут учиться новые поколения?
Это очень тяжкая вопрос, потому что...
Сложный вопрос. Мы ведем наш бизнес уже 23 года. Но первые 17 лет у нас вообще не было прибыли. А раз нет прибыли, то нет никакой гарантии стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Но я всегда знал, чего я хочу и к чему стремлюсь. Первое, я хотел варить лучшее в стране пиво. И второе, это, конечно, прибыль. Оказалось, что второе желание – это наивно. Как только появилась прибыль, я понял, что счастье нельзя измерить деньгами. Но важно то, что всегда, когда у нас были проблемы и сложности, и финансовые, и технологические, я всегда чувствовал, что мы идем верным путем. Все делаем правильно.
Проблему, так тот внутренний поцит, что идем с правильным смером, сам имел вообще от начала.
Как вы думаете, а сейчас, в наши дни, реально открыть свой пивзавод, маленький, семейный, и стать успешным?
Ty podmínky jsou dneska úplně jiné, než byly v tom roce 91. Nicméně...
Сейчас уже абсолютно иные условия, чем были в 1991. Ну вот, к примеру, пивзавод «Хотибош» возник совсем недавно и стал очень успешным. Я не думаю, что сейчас невозможно варить вкусное пиво, конкурировать на рынке и получать прибыль. Да, это тяжело, но реально. Надо, чтобы у вас было не только сильное желание, но и причины, почему вы это делаете, внутренняя уверенность в себе.
Почему в свое время вы решили приватизировать пивзавод именно в городе Гумполец?
Я себе не видел нигде, Гумполец точно лежит, но подкался с Пепу Вавром.
Скажу вам честно, тогда, в 91-м, я даже не знал, где этот Гумполец находится. Я родился и жил в Опаве, потом в Злине, а тут какой-то Гумполец. Я вообще сначала хотел издавать журнал. Потом вместе с другом мы планировали торговать чешским пивом на польском рынке. И вдруг узнали, что объявлено о приватизации пивзавода в городе Гумполец. Друг меня подговорил. Говорит: давай попробуем. И мы туда поехали. Там все было ужасно. Практически руины, развалины. И в этих руинах варили пиво с отвратительной репутацией. Потому что ничего качественного там сварить было просто невозможно. И нам пришлось все это восстанавливать. Но все же внутренний настрой – это главное. Нам было тяжело, но не было страшно. Мы, наоборот, получали радость от того, что получается что-то изменить и улучшить.
Страху, але спіше на якесь радості з того, що се нічого дарі поступно зліпшувати.
А як ваша сім'я віднеслась к тому, що ви вдруг стали владельцем півзаводу?
Родина се то дозвіділа власне так ніяк, як віце-мене мимоходом.
Сім'я об этом узнала, я би сказав, случайно. Я же не знал, що ми виграємо конкурс і получим півзавод. У нас не было ни кроны своих денег, нам еще надо было найти кредит. Это был для меня первый гигантский стресс. А когда мы поехали на этот конкурс, я ничего не ждал. Я представил, что как будто еду путешествовать. Ну, в горы, например, на пару дней. А потом вернусь к семье, и жизнь пойдет и дальше своим чередом. Но все получилось иначе.
Же горце вратим дому, а буде. Ну, а допадло то уполне иначе.
А у вас никогда не было внутренних моральных терзаний, что пиво – это алкоголь, алкоголь – это зло, и вы спаиваете народ, портите людям здоровье?
Я сам то так не внимал, а не внимал то так ани днес.
Я к этому никогда так не относился и не отношусь сейчас. Пиво существует уже много тысяч лет. Это часть мировой цивилизации. Это алкогольный напиток, но самого алкоголя там и не так уж много. Если пить пиво в разумных количествах, это полезный напиток. Это скажет любой врач. Да, пивом можно злоупотреблять, что многие делают. но я противник каких-то запретов и бюрократических ограничений. Я считаю, что нужно заниматься образованием людей с самого детства, чтобы уже в детстве человек знал, к чему может привести злоупотребление.
Доказал представить, к чему это может вести, а как с ним треба захазать.
Какого вы мнения о современной чешской пивной культуре?
Пивная культура се изменила уж в пробегу тех 23 лет, когда в этой бранже поднимала.
Пивная культура сильно изменилась даже за те 23 года, которые я работаю в этой сфере. Появились новые сорта пива, улучшилось его качество. Даже пивные кружки стали просто произведением искусства. В пивных чистое оборудование, прочищаются пивные трубки. Возникло множество маленьких пивзаводов, потому что мы, маленькие пивзаводы, платим другие акцизы, половину от того, что платят гигантские заводы. Поэтому в Чехии более 230 малых пивзаводов. Благодаря ним мы стали настоящей пивной державой. При пересчете на душу населения в Чехии больше производителей пива, чем в той же Баварии. Все время появляются новинки, а само понятие пива и пивной культуры в обществе меняется.
Тех новинок на торгу будет прибывать, а то традиционное понятие пива все будет менять.
А как вы считаете, является ли вино конкурентом пиву?
Учите, оно, потому что... Моравское, а чешское вино.
Ну, конечно, моравское и чешское вино, начиная с 1989 года, выросло в качестве. Стали производиться прекрасные сорта, особенно белое вино. Чехия сейчас в мире считается производителем очень качественного вина. В принципе, и вино, и пиво – относительно слабые напитки, я о содержании алкоголя. Они из одной группы напитков, поэтому, когда качество вина улучшается, то оно становится все более и более сильным конкурентом пива.
Некоторая категория се злепши так, как се злепшило вино, так это учите конкуренция.
Вы не только варите пиво, но и издаете журнал, который распространяется бесплатно. Зачем? Для рекламы своей продукции?
Но они, этот четвертьник určitě nepřináší zisk, ale...
Этот журнал не приносит никакой прибыли, но вы уже поняли, что я отношусь к бизнесу не только как к деньгам. Во всем должен быть смысл. В том же пиве для меня его вкус важнее прибыли. Я хочу, чтобы людям нравилось наше пиво. Так и с журналом. Мы его распространяем в пивных, а еще на него кто угодно может подписаться и будет получать его домой в почтовый ящик бесплатно. Но так как журнал бесплатный, и у меня нет цели на нем зарабатывать, но я могу не печатать скандалы и негатив, даже наоборот, публиковать истории людей, которые чего-то добились или борются со своими проблемами, давать позитивную информацию и улучшать людям настроение. Да, в журнале есть информация и о нашем пиве. Люди узнают о нас то, что нам нужно, но делаем мы это. Ненавязчиво.
Тем более люди се дозви о нас то, что мы потребуем, а при том это неунави.
Несколько лет назад вы пытались стать политиком, баллотировались в Сенат, но проиграли. Обидно было потерпеть поражение?
Была то учитая давка, рекну, наивиты.
С одной стороны, это было слегка наивно взять и баллотироваться, и верить во что-то. Но с другой стороны, мне за эту наивность не стыдно. Я же как рассуждал, раз мы из руин подняли пивзавод, то сможем поставить на ноги всю страну. Вот в этом и была наивность. Одно дело руководить частной компанией, где вы все решаете сами, пусть даже вы в убытке и условия вокруг ужасны. А другое дело политика, множество подковерных игр, сплошное двуличие, необходимость искать компромиссы, бороться за место под солнцем. Так что сейчас я даже рад, что не стал политиком. И в данный момент политика меня вообще мало волнует.
Я сам спетне скутешне рад, что мне то не вышло, а днеска мне политика заима напросто окраеве.
Если вас не волнует политика, то зачем вы стали одним из создателей Национального фонда по борьбе с коррупцией?
На раздел от того погляду, который сам пред хвилкой рекло на политику, так...
В отличие от того, что я сейчас сказал о политике, о фонде я иного мнения. И это не политика, а борьба с нечестными политиками и чиновниками. Нашему фонду 3 года, и он очень успешен. Мне очень приятно, что в нем работают люди, для которых важны принципы, а не только зарплата. И эти наши работники постоянно ищут случаи кражи государственных средств. Таких множество. За 3 года мы сэкономили налогоплательщикам более 2 миллиардов крон. Это те деньги, которые благодаря нашим разоблачениям госслужащим не удалось украсть. Тут дело даже не в сумме, а в том, что благодаря фонду меняется и настроение в обществе. Раньше политики были уверены, что могут позволить себе абсолютно все. Я считаю, что сейчас они уже так не думают.
Především mezi politiky, že můžou cokoliv. Jsem přesvědčen, že dneska už si to nemyslí.
Давайте вернемся к пиву. Сначала я хочу пояснить нашим слушателям и читателям следующую вещь. В Чехии, конечно, продается пиво в банках и бутылках. Но вы редко встретите людей, пьющих пиво из бутылки в парке на лавочке, как, скажем, в России. В Чехии иная культура. Пиво пьют в пивных, разливное из кружек. Кроме баночного и бутылочного пива, в магазинах продается и пиво в пластиковых бутылках, 1,5-2 литра. Однако покупать такое пиво считается не очень хорошим тоном. Господин Бернард, ваш завод не разливает пиво в пластиковые бутылки. Почему?
Мои názory на balení пива до пласту jsou veřejně známé.
О моем отношении к пластиковой таре знают все. Я ярый борец с пластиковой упаковкой. Это же безобразно и мерзко. Это как если французское вино продавать в бумажных пакетах. Ну мы же в Чехии. А чешское пиво известно своим качеством, у него блестящая репутация в мире. А пластиковые бутылки только деградируют чешское пиво.
Velmi dobře vnímáno a prostě plastový obal české pivo degraduje.
И последний вопрос. Скажите, лично вы пьете пиво, которое производит кто-то другой, а не ваш завод?
Veškerá piva, která na trhu jsou, čas od času ochutnám.
Конечно. Время от времени я пробую все сорта пива, которые существуют или появляются на рынке. И не только чешские, но и иностранные. И могу сказать так. На чешском рынке есть достаточно много сортов качественного пива. В первую очередь, произведенного маленькими пивзаводами.
На рынке действительно довольно много качественных пив. Především из маленьких пив.
На этом мы завершаем информационную часть программы русской редакции «Радио Прага». Все, что вы не успели услышать или прочитать, найдете на сайте «Радио Прага» www.radio.cz. В студии с вами прощается Антон Каймаков.